Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Литвинов. Еще один случай, Андрей, не правда ли, когда достаточно фамилии и можно обойтись без имени и отчества? Павел Михайлович такой один. Причем любопытно, что когда я спрашивал у эмигрантов с большим эмигрантским стажем, и у тех, кто работал на «Радио Свобода», и у тех, кто работал в эмигрантских газетах, фотографию Литвинова имел-то я в виду Бориса Литвинова, ветерана «Радио Свобода». Я никак не мог найти, как он выглядел. Мне все время подсовывали фотографию Павла Михайловича. Борис Литвинов, человек с огромным эмигрантским стажем и со связями, с известностью, был вытеснен совершенно Литвиновым следующим, своим однофамильцем, даже не родственником. Вытеснен диссидентом, правозащитником, героем Красной площади 25 августа 1968 года, человеком, вышедшим на демонстрацию против оккупации Чехословакии, Павлом Михайловичем Литвиновым. Вот такова слава имени. Достаточно одной фамилии, чтобы войти в историю, и у тебя нет конкурентов. Как-то это парадоксально и странно, не так ли, Андрей?
Ну, вы знаете, я бы на это немножечко возразил, честно говоря, потому что если мы сейчас вспомним не только героев нашей программы, но известных нам правозащитников, диссидентов, инакомыслящих, то, в общем, я бы сказал, что это не единичный случай. Я даже не буду говорить про таких людей, как, например, Солженицын. Хоть убейте, сначала вспомнят лауреата Нобелевской премии, автора ГУЛАГа, и только потом пианиста, правда? В данном случае, правда, сына, а не постороннего человека, как в случае с Литвиновым. Но назовите фамилию Голанцков. Много вам предложат других Голанцковов? Ну, я даже знаю, назовите фамилию Богораз, назовите фамилию Горбаневская. Мне кажется, что на вас немножечко повлияла, в принципе, распространенность фамилии Литвинов. Скажем, в отличие от фамилии Горбаневской или Богораз, я думаю, людей с фамилией Литвинов намного больше. И вот здесь вы правы, действительно, из всех их выделяется, конечно, Павел Литвинов, как человек, который занимает умы, который будоражит мысли, начиная где-то примерно года с 68-го, может быть, даже и раньше. Больше полувека оставаться в центре внимания, ну, конечно, такое не проходит даром. Вы абсолютно правы.
То есть фамилии-то в России распространены, а личностей по одному.
Личности одиночны, уникальны. Как на подбор, правда?
Поскольку Павел Михайлович в нашей сегодняшней программе будет говорить сам, и мы счастливые обладатели персонального интервью, вы помните, Андрей, что мы с вами ездили лет 10 тому назад под Нью-Йорк в город Территаун, где живет Павел Литвинов, и записали с ним интервью, и аудио, и видео, и я надеюсь, что со временем когда-нибудь мы представим всю эту запись и покажем не только нашим слушателям, но и зрителям, то не будем, конечно, пытаться заменить рассказ Павла Михайловича о самом себе и о своей эпохе, о своих действиях и о написанных им книгах, а просто познакомим слегка с его биографией, с некоторыми объективными фактами, которые находятся любым пользователем в интернете. Павел Михайлович Литвинов родился 6 июля 1940 года, и в июле, когда выходит наша программа, ему исполнилось 80 лет.
С чем мы его, конечно, их прежде всего и поздравляем.
Разумеется. Советский, затем американский физик, пишет Википедия, педагог, участник правозащитного движения в СССР, один из участников демонстрации семерых на Красной площади, политзаключенный и политэмигрант, внук наркома иностранных дел Максима Литвинова. В 1966 году закончил физический факультет МГУ, в 1966-68 годах преподавал физику в Московском институте тонких химических технологий, участник петиционных кампаний. Составитель самиздатских сборников «Правосудие или расправа» и «Процесс четырех» 1968 года, который посвящен суду над Александром Гинзбургом, Юрием Голанцковым, Алексеем Добровольским и Верой Ложковой. Павел Михайлович в наших записях сегодня расскажет об этом сам, а я держу в руках этот самый «Процесс четырех», сборник материалов, выпущенный фондом имени Герцена в Амстердаме в 1971 году. На титуле написано «Серия библиотека самиздата номер один». Составление и комментарий Павла Литвинова. И что вот меня заинтересовало, вот почему приятно держать такие документальные вещи в руках. Последняя фраза предисловия Павла Литвинова. Составитель заранее благодарит всех, кто окажет ему содействие в публикации и распространении настоящего сборника. Павел Литвинов. Дата. 24 августа 1968 года. Москва. На следующее утро он вместе с «семеркой» Смельчаков вышел на Красную площадь.
Иван, вы знаете, мне намного больше, чем эти формулировки Википедии, нравится фраза, которую вы произнесли в самом начале этой программы «Герой Красной площади». Я думаю, это у вас вырвалось как-то автоматически, но я с вами согласен на 100%. Если бы когда-нибудь... Кто-нибудь, например, такие достойные люди, как мы с вами, да, составляли галерею героев Красной площади, то я думаю, мы уже заранее знаем, кому бы там отдали бы 7 или 8 очень почетных мест. Одно из них было бы, конечно, отдано Павлу Литвинову, истинному герою Красной площади, вместе с остальными участниками этой демонстрации, разумеется.
Да, конечно. Продолжаю краткую биографию Павла Михайловича. Полгода провел в тюрьмах, в 1968-72 годах в ссылке, работал электриком в поселке Усугли в Читинской области. 18 марта 1974-го эмигрировал в Соединенные Штаты. В 1975-83 годах был зарубежным представителем хроники текущих событий, участвовал в ее переиздании типографским образом. В 1974-88 состоял членом редколлегии издательства «Хроника» в Соединенных Штатах. В 1976-2006 преподавал математику и физику в колледже Хакли в Тарритауне, штат Нью-Йорк. Член совета директоров фонда Андрея Сахарова.
Иван, а вот когда вы впервые осознанно услышали фамилию, или, вернее, имя Павел Литвинов? В какой момент жизни?
Очень трудно сказать, потому что я был явно совсем мальчишкой. Мне было 10 лет, когда 10 с половиной лет, когда смельчаки вышли на Красную площадь, и сразу же по всем радиоголосам, как бы их ни затыкали, как бы ребенку не было это все безразлично, это лилось отовсюду, на даче, на прогулке, с лесной опушки, из папиного грюндика и еще откуда-то. Павел Литвинов, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, эти имена звучали, но так же, как произносился Солженицын. Вот Андрея Сахарова тогда еще в моих ушах не было, хотя это было как раз то время, когда Сахаров уже прозвучал со своим меморандумом, со своим открытым посланием миру. Но Павел Литвинов был всегда, и, конечно, без всяких биографических привязок, я совершенно не задумывался о совпадении фамилий. Вот был такой министр иностранных дел, о котором, я не знаю, то ли в школе, то ли где-то говорили. Тоже был совершенно мне неинтересен в 10 лет. И вот какой-то Павел Литвинов, который вышел на Красную площадь. Ничего, фамилия Горбаневская запоминалась. А Литвинов такая, знаете, фамилия, которую услышал, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Нужно было быть немножко постарше. Примерно ваших годков, Андрей. А с вами как было?
Я слышу, конечно, те же передачи вражеских голосов, как и слышали вы или ваша семья. И у меня тоже, конечно, фамилия Литвинов сходу не отложилась, хотя я потом вспомнил, что у родителей на полке была какая-то книга его деда, брошюрка такая, а, судя по всему, о его работе в Великобритании в качестве посла или о том, как надо было выстраивать политику с Англией. Я, конечно, сейчас уже не вспомню даже, как выглядела эта книга, но тогда почему-то она вот в памяти осталась. Но и с другой стороны, Литвинов, мало ли Литвиновых, да? Но вдруг, буквально через несколько дней, дня через 2-3, к нам в гости зашел друг родителей, Лев Левенштейн, который тогда называл себя Львом Левицким, и сказал фразу, которую я запомнил вот с того дня на всю жизнь. Он сказал моей маме: «Ты знаешь, было интервью, или журналисты осадили отца Литвинова, чтобы просить его, как он ко всему этому относится. А может быть, это было после процесса, уже не знаю. Ну, короче говоря, вот где-то вот в те месяцы. И отец ответил: «Вы знаете, я всю жизнь был сыном знаменитого отца, а теперь я стал отцом не менее знаменитого сына». Я не знаю, правильно ли он процитировал фразу отца, не знаю, конечно, дословно ли я ее запомнил, но смысл я передаю сейчас абсолютно точно. И вот после этой фразы я навсегда запомнил имя Павла Литвинова, и уже потом, где-то года через два или даже три, я добился того, что ко мне в руки попали и «Процесс четырех», книга, которую составлял Павел Литвинов, и «Правосудие или расправа». Все это, разумеется, был самиздат. Ни о каких изданиях фонда Герцена тогда, по крайней мере, в моих кругах, речи не было.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Алфавита инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Литвинов. А теперь пора включить наш магнитофон и послушать разговор с Павлом Михайловичем, записанный десятилетия назад под Нью-Йорком.
Я занимался физикой, был студентом физфака Московского университета. Всегда интересовался очень литературой, историей и так далее, но профессионально, значит, занимался физикой. Преподавал физику после окончания университета, готовился защищать диссертацию. Ну, не защищать, конечно, но писать, работать над диссертацией. Преподавал в Институте химической технологии в Москве. И, в общем, так сказать, у меня было много друзей, которые... Слова диссидента не было, вообще никакого слова не было, но был вот этот интерес к самиздату, к правам человека уже в нашем кругу в додиссидентские времена. То есть, поэтому это было естественное мое развитие в этом направлении. То есть, всегда были литературные какие-то люди вокруг. И...
А помните какой-нибудь самый первый самиздатский текст, который вы прочитали?
А, ну, конечно. Это еще в 59-м году был Тёмкин «На том свете». Потом я читал «Доктора Живаго». И потом я читал еще в рукописи «Один день Ивана Денисовича». Первые две вещи еще слово «самиздат» не существовало. Это были фактически рукописи ненапечатанных вещей. А вот уже когда стал циркулировать «Один день Ивана Денисовича» до публикации «В новом мире».
Именно так?
Да. Он циркулировал уже несколько месяцев. Он довольно узко циркулировал, то есть Солженицын давал его с обещанием, что это не будет слишком широко ходить, а в литературных кругах это было. Но, конечно, это контрольное не было, и довольно много копий уже ходило. В это время уже было слово «самиздат». Но еще, так сказать, оно не было окружено тем вниманием, то, что фактически за самиздат не сажали. То есть бывали неприятности, людей вызывали. Но я помню, мы читали рукописи самиздат в метро. Я помню, что как-то еще в 67-м году я пришел вместе с покойным Петром Ивановичем Якиром. Мы зашли почему-то в ВТО. И сидели... А, смотри, какой-то просмотр какого-то фильма иностранного, польского фильма какого-то, Валеровича, что-то в этом роде. И там сидели люди, ждали начала кино на лавочках, там, на стульях. И Петя вытащил из кармана чуть Меджилоса книжку, что-то вот такое вроде. И стал читать, и там какая-то девушка, которая его знала. А говорит: «Что вы читаете? А вот почитайте». И вот прямо там вот читали вот так, и ничего. Было, я думаю, в 66-м году. То есть еще не было вот ощущения, когда действительно начали за самиздат сажать, но еще все пришло позже. И многие люди как-то думали: ну, ничего страшного.
То есть это не только персональное якировское было?
Это, естественно, что якировский в том смысле, что он был такой лихой человек, что он мог дать почти незнакомому человеку в публичном месте. Но что произошло?
Реальное вовлечение.
Реальное вовлечение произошло. Я дружил не очень близко, но хорошо знал уже много лет Алека Гинзбурга. И довольно так регулярно бывал у него дома, и у него всегда были интересные книжки, я встречал у него много интересных людей. В общем, такая была не близкая, но довольно давняя дружба. И после ареста Синявского и Даниэля он стал собирать материалы по поводу этого дела. И Он мне позвонил. Он знал, что у меня был круг людей, которые довольно хорошо знали английский и французский. И он спросил, не может ли у него есть огромный коллектив. Он мне объяснял тогда, что он готовит книгу, но я так догадывался. Он сказал, что у него масса есть вырезок из разных прессы западной, французского, английского. Не мог бы я найти кого-нибудь. И сам тоже я мог перевести эти вещи с английского и французского на русский. И я действительно организовал небольшой круг друзей, и мы в течение там, 2 месяцев перевели для Алика вот эти вот вырезки. Все было исключительно по делу Синявского Даниэля. А потом Алик мне позвонил и сказал, что он сделал эту книгу, и он ее тогда послал в КГБ официально, и тоже показал там нескольким депутатам Верховного Совета, включая одного, которого звали Илья Оренбург. И он ему тоже показал. И он сказал, что к нему могут прийти с обысками. У него есть, остались еще 2 копии книги. Не хочу ли я их взять и, может быть, дать своим друзьям, чтобы они где-то циркулировали, но их не нашли у него в доме. Я забрал эти 2 книги, дал их разным друзьям. Они стали циркулировать. И с этого времени я почему-то стал... Ну, было ясно, что Алик где-то начинает быть под ударом. И в какой-то момент... Я к нему зашел и попал на обыск. Это был январь 66-го года, 67-го. Январь 67-го года.
Здесь.
Вот, да, конечно. Я в феврале 66-го был в суд Синявского Даниэля. У меня просто вдруг эти 2 вещи путались. Я просто попал к нему случайно на обыск. И меня там, естественно, оставили. Это был такой первый прямой опыт контактов с КГБ, вот был именно тогда, потому что я сидел на этом обыске, видел, как они роются во всем в квартире. Алик, его мама Людмила Ильинична и вот его невеста Ира Жалковская. Она пришла позже, ее не было в это время, они-то не жили вместе, то есть он жил вдвоем со своей мамой Людмилой Ильиничной.
Вот. На обыске обыскивающих?
Там, значит, был такой капитан Смелов, и были еще 2 или 3 подручных КГБшника, и был человек, которого они звали экспертом, который что-то, так сказать, там проверял и так далее. Они привели 2 понятых, причем понятые эти всегда были какие-то странные, они тоже принимали участие. Иногда на других обысках принимали такие понятые участие в обыске, а иногда не принимали. Я думаю, что это были какие-то комсомольские работники, которые были одновременно учились в школе КГБ или что-то в этом роде, но они назывались понятыми. Я думаю, что 6 человек было более-менее.
Много нашли?
Да, нашли много. Они нашли. Там самую главную вещь они нашли, то есть для того времени, одновременно с тем, что Алик сделал «Белую книгу», параллельно Юра Голонсков сделал сборник «Феникс», который все-таки и была большая разница, потому что «Белая книга», в общем, была выдержана в таком юридическом, так сказать, ключе. Там не было никаких прямых атак против власти, а в основном были, в общем, факты того, что происходило. А в «Фениксе» там были самые разные вещи. Там была статья Синявского, там была книга, я уже забыл эту фамилию, это автор, кстати, ее сейчас издали, анонимная книга, забыл. Если вы хотите, я потом вспомню и найду об этом. В общем, содержание «Феникса» вы можете найти и в архиве, конечно. И там были много разных вещей. И там была такая листовка группы сопротивления. В общем, много всяких материалов, которые Юрий Голонсков собрал. То есть для КГБ «Феникс» был гораздо более удобным для обвинения. Их нужно было связать вместе Гинзбург и Голонского. Вот они нашли «Феникс», а вот у них была «Белая книга», и сказать, что вот Гинзбург и Голонского вместе делали вот такие антисоветские вещи, потому что они не хотели сделать ударение на деле Синявского Даниэля, а показать, что это антисоветчик, который, значит, была связь с НТС, которые по западным заданиям делали антисоветские всякие кампании. Вот. Кроме того, они нашли разные более-менее случайные документы и несколько песен моего друга, довольно известного теперь человека, Юза Олешковского, который более-менее случайно за несколько дней до этого пришел ко мне, и у меня Алик был в гостях, и он вдруг по настроению, мы выпили, он начал петь свои песни, и эти песни как раз в этот день я принес Алику, и вот тут они и попали. Олешковского они не вызывали никогда, но эти песни были тоже включены как антисоветские документы, причем они были, конечно, юмористические песни. «Зеркальце всей революции», такая была песня Лев Николаевич Толстой. В общем, вот...
Товарищ Сталин был большой ученый.
Нет, помню, в этот раз даже товарищ Сталин он не пел. А может быть и пел, я уже не помню, что, какие именно были. Но были вот более поздние песни. Вот именно это «Зеркальце», потому что это была насмешкой над Лениным. Такого. В конечном счете они даже решили, что эти песни лучше не использовать как обвинение, потому что уж больно смешно. Но формально в заключении они были.
Рассказывал Павел Литвинов. Андрей, вы можете представить эту песню «Зеркальце» Юза Лешковского?
Я, честно говоря, нашел только одну запись. Как известно, Юза Лешковский не владеет музыкальным инструментом, поэтому, когда он пел на домашних концертах, на домашних посиделках свои песни, он сам себе аккомпанировал, постукивая или по столу, или по спичному коробку, ну, просто для поддержания ритма.
Все смешалось в доме Облонских, Стива пропил последний лесок, Вронский был в состязаниях конских, а Каренин в то время не мог. Анна, Каренина, Анна, ты себя нелогично вела, не давала герою романа, а название роману дала. Левин бился над сельским хозяйством, как Никита всю ночь напролет, а потом заболел он зазнайством. Левин умер, но дело живет. А если б Левин женился на Анне, а если б Анна томилась поем, то была бы другая концовка в романе, был бы в сельском хозяйстве подъем. Слезы льются, у Воронского льются, и склонился Ильич над статьей. Ай ты, зеркальце всей революции, ай ты, Лев Николаевич Толстой, ай ты, зеркальце всей революции, ай ты, Лев Николаевич Толстой.
Юз Олешковский. «Зеркальце русской революции». Продолжаем рассказ Павла Михайловича Литвинова, записанный в его доме в штате Нью-Йорк.
Они тогда ушли после обыска, Алика не арестовали. Одновременно был обыск у Юры Голландского, который жил в соседней улице. Но мы тогда этого не знали, только потом узнали. И еще у человека, которого я никогда не был знаком, но который сыграл очень зловредную роль во всем деле, такой их приятель был Алексей Добровольский. Этот человек как раз был более радикальный, чем все. Он действительно был связан с НТС. И он, по сути дела, играл провокационную роль. Я не говорю, что он был завербован сначала, но что его показания использовались против Гинзбурга и Голландского главным образом, потому что он признался в связи с НТС. У Алика вообще никаких связей с НТС не было, а Юра действительно использовал связи один раз, чтобы передать вещи на Запад. То есть это была не связь, а просто приехал человек с Запада, который был членом НТС и который вывез какие-то материалы на Запад. А Добровольцев сказал, что они деньги получали от НТС, и вообще, так сказать, это все было вот такое дело. Ну, это история длинная, я просто говорю общие идеи.
А вот. Вера Лошкова была просто машинисткой?
А Веру Лошкову, конечно, они использовали, потому что она была машинисткой, она была совсем молоденькая девочка. Она, кстати, вела себя очень достойно во всей этой ситуации. Но она была намного моложе всех. Еще там были ряд людей, более молодых, у которых были в эти же дни примерно обыски. И они арестовали Добровольского на следующий день. Через два дня они арестовали Голландского. И потом уже мы, значит, там ряд людей решили устроить демонстрацию. Буковский, Хаустов и так далее против вот этих арестов. И они были арестованы на демонстрации. Я собирался пойти на демонстрацию, но я был вместе с Аликом, который еще не был арестован. И меня Арина как раз убедила, говорит, Алик хотел тоже пойти на демонстрацию. Арина сказала, что, пожалуйста, мы были вместе, ехали в такси, давай мы только выглядим из окошка, но чтобы Алик не шел на демонстрацию. И мы в результате, так сказать, на демонстрацию не пошли. Алика арестовали на следующий день все равно. И вот после этого я уже чувствовал какую-то моральную вот для меня необходимость что-то делать в его защиту. Юру я знал Голландского, но не так близко, как Алика. Алика я знал хорошо. И вот появилась какая-то группа людей. Я был, может быть, наиболее последовательный в этом плане, что мы вот решили, я буду каждый день после работы приходить хоть на 5 минут к матери Алика. Это была и демонстрация того, что мы не боимся. И в то время там расспросить, что происходит и каким образом, что КГБ пытается мне пришить, какое дело, и в то время собрать деньги, помочь, нанять адвокатов и так далее. То есть вот мы стали вот такую вещь делать вот на более-менее человеческом уровне вот сочувствия. Как вы знаете, советская власть всегда старалась этими арестами. Главная цель была нас всех разъединить, атомизировать общество. И во многих случаях сам факт, что кто-то в семье арестован, там, особенно в 30-е годы, был достаточно, что люди начали отрекаться, дети отрекались от родителей, пытались всех сделать такими Павликами Морозовым. В общем, это даже в те времена не работало. Многие люди помогали арестованным, но страх был, в общем, внесен. И они, как я вот сейчас бы описал, пытались собрать новый урожай со страха, посеянного в сталинские времена. И они думали, что мы сейчас арестуем вот этих, обвиним их в связи с НТС. Связь НТС – это то же самое, что связь ЦРУ. И люди начнут колоться, а другие начнут отказываться. А нет, мы ничего, нас просто увлекли в такую кампанию, что мы с этим не связаны. И вот у меня было такое ощущение, что я должен показать, что я не верю этим обвинениям. Я, может быть, не знаю, что происходит, но я буду продолжать, по крайней мере, оставаться другом моих друзей. Вот это был мой первоначальный импульс. Ну, естественно, когда мы приходили в этот дом, встречались с других людей, мы обменивались самиздатом, мы обменивались информацией. И когда стало ясно, что готовится дело, сперва было по поводу Буковского и Хауста, которых я не знал, и потом Генрих Голодского, я решил, что надо собирать материалы по этим делам. Мы стали организовывать письма, очень вежливые письма, стали изучать Советскую Конституцию, я стал читать Уголовно-процессуальный кодекс и требовать в этих письмах, чтобы выполняли свои собственные законы. Потом, конечно, люди более серьезные стали изучать и Декларацию прав человека, и пакты прав человека, и подводить более серьезную юридическую базу. То, что я начинал, то было совершенно минимально. Но принцип был сформулирован одним из наших старейших активистов Александром Евсеевичем Вольпиным, что мы, в принципе, поддерживаем закон. Вот как Олег Вольпин сформулировал, что вот есть советская власть и есть советская банда. Советская власть – это власть, основанная на Советской Конституции. И ее мы уважаем. И есть советская банда, которая эту Конституцию нарушает. Это, конечно, было такое парадоксальное заявление, но оно где-то отражало принцип, на котором очень многое наша деятельность, многое в нашей деятельности основывалось. Я собирал деньги на то, чтобы нанять адвокатов. Мы уже теперь стали планировать приходить на обыск. Если мы знали, что у кого-то обыск, мы старались, чтобы люди туда приходили. В общем, это была вот такая вот демонстрация, что мы, с одной стороны, мы лояльны, мы не говорим, что мы антисоветчики, но, с другой стороны, мы заявляем, что КГБ нарушает закон, и мы требуем, чтобы они закон выполняли. Вот это было самое начальное такое развивающееся диссидентское дело, хотя слово «диссидент» не существовало, мы даже себя никак не определяли. Ну, вот скоро появилось слово «правозащитник». Мы называли свою деятельность защитой прав человека. Где-то в середине уже 68-го года, я уже иду вперед, значит, в 67-м году был суд над Буковским и Хаустовым. Им дали по 3 года лагерей. И я, в общем, довольно интенсивно работаю. Мне несколько людей помогали, в том числе Наташа Горбаневская. Мы собрали все документы, возможные по этому, по делу Буковского и Хаустова. И я интервьюировал всех людей, кто выступали свидетелями, и сделали запись того, что они запомнили. В том числе там были 2 молодых человека, Женя Кушев и Вадим Долане, оба они уже умерли сейчас, и им дали условный срок. Зачли то, что они просидели, и они все мне довольно точно пересказали. То есть я вместе вот с Наташей Горбаневской мы сделали книгу, она вышла под моим именем, называлась «Демонстрация на Пушкинской площади». По-русски она, кто-то дал уже название в Лондоне, называлась «Правосудие или расправа». Но это я такую терминологию не употреблял, но так, по таким заглавиям она вышла на Западе. И в это время, когда я собирал эту книгу, материалы по этой книге, я еще работал, преподавал физику в этом, в Институте химических технологий, вдруг меня вызвали в первый отдел и сказали, что вот меня вызывают на допрос, не на допрос, а поговорить, на беседу. И я, значит, пришел на эту беседу, и там, значит, сидел очень такой уважаемый вальяжный человек в большом кабинете по фамилии Гостев, И он, значит, мне сказал, что мы знаем, что вы собираетесь выпустить, распространять антисоветскую книгу по делу Буковского и Гинзбурга. Я уж не помню. Гинзбург он там не упоминал, где по делу Хаустова. И мы вас предупреждаем, что вы будете нести ответственность за это. И я, значит, ему задавал такие наивные вопросы, откуда он знает и что там будет. Прочее. И была беседа. Я пришел домой и записал всю эту беседу. И эту беседу вместе... Книга еще не была готова. Но я понимал, что это надо делать, и я просто ее сброшировал, беседу вместе с последним словом Буковского, который был очень сильный такой документ, и послал ее иностранным корреспондентам, но только коммунистических газет такой был. А частным образом, то есть она была адресована корреспондентам и Униты, Morning Star, Worker и Юманите. Да. А лично уже я очень сдружился с Андреем Омеляком, и мы систематически уже встречались с западными журналистами. И вот им я уже передал копию этого документа, моего открытого обращения. Обращение, в общем, заключалось в том, это все напечатано, это все можно найти, что вот я заявляю, что меня вызвали в КГБ, вот такой разговор произошел. И вот я хочу сказать, что вот подобный рода разговор происходил с моим другом Александром Гинзбургом. Если я буду арестован, вот имейте в виду, это уже... То есть они в то время довольно часто делали такие рода предупреждения, то, что они называли.
И потом была книжка «Процесс 4».
Книжка «Процесс 4» была более хитрой. Я уже работал над этой книжкой довольно рано. И как раз мы работали над делом демонстрации, мы работали с Дашей Грабаневской, а над «Процесс 4» мы как раз работали с Андреем Омеляком. И даже тогда я думал, что мы ее вместе подпишем. Андрей в конечном счете, я забегаю вперед, он решил ее не подписывать, потому что он хотел, чтобы его имя, мое имя было очень известно, а его имя тогда было неизвестно. Он хотел выйти со своими книжками сперва, поэтому он не стал ее подписывать. А что произошло, что когда меня в конечном счете арестовали за демонстрацию, книжка не была закончена, и все материалы остались у Андрея. Поэтому Андрей ее заканчивал уже без меня. И когда я был в ссылке в Сибири, он мне прислал копию, я ее делал ей последнюю редакцию в Сибири и отослал ему, и он уже ее передал на Запад. Но я сказал, что как ты хочешь, или под моим именем, или под обоими нашими именами. Он сказал, что он решил, что своего имени он не будет включать в эту книгу. Вот такая была история.
То есть вы в ссылке не исправились, а продолжали заниматься?
Да, да. Но это, конечно,
деятельность.
Мне приехала моя, тогда еще мы не были женаты, моя невеста Майя Копелева, и она привезла мне книжку. Она еще приехала, она потом осталась на ссылке, но тогда она приехала просто первый раз ко мне. Она привезла книжку, я ее подредактировал, пока она была здесь, и потом она улетела обратно в Москву вместе с книжкой.
И ее не тронули, не обыскали?
Но всегда был риск, но этого не произошло. Могли, конечно.
На волнах Радио Свобода вы слушаете новый выпуск программы «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Литвинов. Павел Михайлович продолжает.
Сколько вы пробыли между ссылкой и Москвой?
1 год и 3 месяца.
О, все-таки так.
Ну, да, да.
Почувствовали Москву этого времени?
Да, я вернулся в ноябре 73-го года, и я эмигрировал в марте 74-го. Нет, я вернулся в ноябре 72-го, эмигрировал в марте 74-го.
Что вот это была за полоса, вот эти 1.5 года, по сравнению с той Москвой, которую вы оставили?
Ну, во-первых, гораздо больше было арестов и такой более очень систематической травли и преследования диссидентов было гораздо больше. Они пересажали в то время большинство активистов того времени. И особенно было тяжелое вот это дело Якира и Красина, поскольку они выступили по телевизору и вообще отказались от всего, и дали массу показаний, по их показаниям допрашивали и раскалывали других людей. В общем, это было очень депрессивное время в этом смысле. Это было первое. И второе, что вдруг вот появилось во время эмиграции. То есть вот два совершенно других фактора появились вот в Москве по сравнению с тем, что было до этого, что мощный разгром. А потом, надо сказать, что диссидентство движение опять набрало ход, и была масса новых активистов появилось. Но в то время было очень депрессивно, поскольку Якир и Красин были авторитетными фигурами, и это было очень неприятно.
А как вы объясняете природу того, что они раскололи?
Природа очень простая. Я даже их не очень виню, так сказать. Просто страх. И они были сталинские заключенные, когда на них нажали. Человеческая природа такова, так сказать, что большинство людей при достаточном давлении раскалывается. Единственное, что я хочу думать, что если бы на меня оказало такое же давление, то я бы, наверное, бы не раскололся. Но на меня такого давления не оказывали, у меня не было страха совсем. То есть я просто не боялся. Я знал, что меня могут посадить на много лет. Я не думал, что меня могут расстрелять. Так сказать. В общем, я их не боялся. Но, в общем, большинство людей боится, и я никого не обвиняю.
А как вообще уложить в голове нормального человека соединение желания жить и заниматься какой-то деятельностью и готовность к жертве? Готовность профукать в каком-то смысле жизнь?
Ну, вот у меня было ощущение, что это самое главное в моей жизни. В то время было ощущение, что я вот должен это делать. Если я этого не сделаю, то никто другой не сделает. То, что я обязан, вот было чувство внутреннего долга, что я должен был это делать. А что будет, то будет.
Рационально об успехе вашего безнадежного дела вы думали?
Ну, мы все время говорили о нем, но всерьез никто не ожидал успеха. То есть мы считали, что мы вложим во что-то, что придет в будущем. Я думаю, что мы вложили. Вот. Но мы не ожидали, что это будущее придет так быстро. Никто не ожидал ни перестройки, ни падение коммунизма, ни Берлинской стены в то время, но никто не мог ожидать, что это... Мы все думали, что когда-нибудь произойдет, но мы думали, что произойдет гораздо позже. 30, 40, 50 лет, так сказать. Вот. Что думать, что это произойдет так рано, конечно, я не думаю, что кто-нибудь мог. Но вот в нашем кругу было ощущение, что вот это наш долг, мы должны это делать.
Скажите, такая вот человеческая слабость, как тщеславие, корысть, как они в правозащитном движении проявлялись?
Ну, тщеславие, конечно, это очень глубоко сидящее, так сказать, в людях, и, конечно, мало кто его полностью лишен, но его было очень мало и очень мало виделось. Корысть, если она была, то она была настолько спрятана. В общем, это абсолютно, вот в первоначальном, по крайней мере, диссидентском движении, я думаю, что достаточно было чистым. Но, конечно, люди меняются, какие-то свойства проявляются менее приятные. Человеческая природа такова, что эти все свойства есть. Вот. Но все-таки я думаю, что в нашем движении вот такие люди, как Андрей Дмитриевич Сахаров и Лариса Багарас, Таня Великанова, люди все-таки абсолютной чистоты. Так я привык их видеть. И большинство, ну, были люди более слабые, были люди, которые хотели использовать диссидентское движение для своих политических каких-то целей. Но, в общем, это было мало, и это не было главным.
Какую роль играла доходившая до вас западная информация в работу «Свободы», там, «Голоса Америки», других? Вот насколько она стимулировала развитие движения?
Огромную роль это играло. Главным образом это облегчало обмен информацией, потому что сам издат ходил, так сказать, от человека к человеку и очень далеко не распространялся, всегда ходил в узком кругу. А то, что наши все документы передавались по «Радио Свободы», по «Голосу Америки», BBC, там, «Дойче Велле», «Немецкая волна», это возвращалось немедленно и попадало в те места, куда самиздат не доходил. Я встречал массу людей, которые знали очень много только благодаря радио в маленьких городках, и они иногда записывали на магнитофон передачи «Радио Свобода» и перепечатали, образовались вторичные такие центры самиздата. Они были небольшие, потому что в провинции это было гораздо опаснее, чем в Москве. Но такие вещи существовали. И это, конечно, давало нам колоссальную поддержку. То есть, вот ощущение того, что благодаря этому радио существовала хоть в какой-то степени гласность в России. А без гласности, в общем, движение «Свобода человека» существовать не может. Оно будет вырождено в какую-то подпольщину. А подпольщина советская власть всегда хорошо, успешно умела бороться.
Радио «Свобода» было в каком-то смысле функцией правозащитного движения. Конечно, она была функцией массы чего другого, но, тем не менее, все-таки и правозащитного движения тоже. То есть правозащитники обеспечивали «Радио «Свобода» информацией.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, в какой степени да, в какой степени нет удавалось правозащитникам руководить тем, что передавало «Радио «Свобода» на их тему?
Ну, руководить мы, конечно, не могли, но, в общем, мне кажется, что люди, которые работали на «Радио Свобода», они внимательно читали то, что мы хотели сказать, и были довольно аккуратны. Гораздо аккуратнее, чем западные станции, я имею в виду, чем «Голос Америки». Потом уже позже, когда началась эмиграция, там уже появились какие-то настоящие связи. Я помню, что некоторые из нас пытались передать на Радио Свобода, вот что бы мы хотели, чтобы было сказано, как ударение. Ну, в общем, так вот сейчас вот ретроспективно говоря, мне кажется, что Радио Свобода в общем делала хорошую работу. Конечно, там были люди там из второй миграции, которые смотрели на вещи иначе. Многим не нравился правозащитный уклон. Они считали, что как можно с коммунистами разговаривать о каких-то правах. Это все обман. Они не понимали эту позицию, считали, что эта позиция была чисто тактической, что неправда. То есть для кого-то она была тактической, но для большинства из нас мы всерьез принимали, вот, так сказать, что вот есть закон, мы будем на нем основываться, и мы будем заставлять советскую власть выполнять свои собственные законы. Мы, конечно, не были дурачками, мы понимали, что без того, чтобы их заставить, они этого ничего не сделают, но это было серьезной темой для разговора, а не тактическим приемом.
Когда вы попали уже в Нью-Йорк, вы столкнулись вот с этой позицией второй эмиграции?
Да, да, я встречал таких. Это, конечно, не вся вторая эмиграция. Были люди очень внимательные. Был такой Юрасов, Володя Рудольф звали, который очень внимательно слушал и был совершенно открытыми глазами. Но встречались люди, которые хотели, чтобы вот прямо бороться и проклинать коммунистов на каждом шагу. А если мы этого не делали, они считали, что это тактично. Они считали, что, ладно, в Союзе вы так не могли говорить, а здесь вы должны сказать, что мы против советской власти. Вот. А для меня этот вопрос так никогда не стоял. Я, безусловно, был против советской власти в том виде, кто на нас существовал. Я никогда не был коммунистом, я был как-то в молодости комсомольцем, откуда меня исключили. Но для меня вопрос был не в том, коммунизм, антикоммунизм для меня был, в общем, более-менее пустым звуком, потому что была реальность вот этой коммунистической жизни, и мы должны были от нее отталкиваться, мы понимали, что там в этой стране живут люди, они живут в том режиме, и мы хотели дать им то оружие, с которым можно реально бороться за изменение режима. А как он будет называться, я, как всегда, считал, что люди сами, если у них будет возможность это обсуждать, они сами найдут способ себя определить.
Павел Михайлович Литвинов в беседе, записанной нами с Андреем Гавриловым 10 лет назад под Нью-Йорком.
Когда пришел Джимми Картер, он был человеком гораздо более идеалистический, он всерьез стал говорить о правах человека. И это было для него не какой-то политический прием, это были его искренние веры, он был религиозный человек, вот такой вот. Это была часть его взгляда на мир. Он написал тогда письмо, он поддержал Сахарова, Сахаров к нему обратился с личным письмом и так далее. Это было очень важным жестом. И когда вот было хельсинское уже движение стало более известным, Америка, я думаю, что отчасти под давлением диссидентов, и мы в этом плане тоже приложили какую-то руку, что появился такой ежегодный доклад Государственного департамента по состоянию прав человека во всем мире. При этом они очень этим каким-то крупным политикам не нравилось, но это стало фактом. И это было более-менее последовательно, я бы благодарил Джимми Картера за это. Очень интересно было, что когда пришел Рейган после этого, у него было в каком-то смысле такое же отношение к Джимми Картеру, вот такой вот как бы благородно-религиозный вот подход. Да, это правда, что вот людей преследуют, и мы должны их поддерживать. Но в то же время он, так сказать, был такой классический антикоммунист, и под влиянием вот этого взгляда и людей, которые его окружали, он стал строить очень мощные ракеты, гораздо больше тратить на вооружение, и это тоже, в конечном счете, помогло падению коммунизма, потому что они поняли, что таких денег, я имею в виду советские лидеры, что таких денег у них нету, и догнать Америку в плане гонки вооружений будет совершенно невозможно. Поэтому Рейган взял у Картера самое лучшее и взял, так сказать, у традиционного такого боевого антикоммунизма самое лучшее. Я думаю, что он был, по крайней мере, вот в его первый срок, его вклад в падение коммунизма был чрезвычайный. Он был великий президент в этом смысле. Поэтому вот если вот на большом политическом уровне вот такое вот интересное сочетание. Но вот то, что Картер сам первый заговорил и вот поднял вопрос прав человека на государственный уровень, ни один президент по-настоящему этого не делал. И это было именно не политически. Он не говорил там правое и левое, он просто общий подход к вам человек. Я думаю, что это было замечательно. То есть вот эти два человека чрезвычайную роль сыграли. А люди говорили по-разному. Когда я приехал, я встречался со многими очень лево настроенными профессорами, которые говорили, да, конечно, права человека, но Америка тоже такая сякая, у нас такое же происходит. Я всегда старался показать различия, что, конечно, в Америке происходят всякие вещи очень неприятные и проблемы. Но когда проблемы могут обсуждаться, когда человека не сажают за то, что он говорит любые вещи критические об Америке, что это создает качественную разницу. И поэтому сравнивать невозможно. Это, конечно, многим не нравилось, потому что для многих левых это полный параллелизм с Советским Союзом. Это было очень неприятно. Но таких было меньшинство. В общем, в основном люди относились с симпатией. И многие правозащитные организации, в которые участвовали люди, в общем, более либеральных левых убеждений, благодаря нашей деятельности они как бы понимали, что, по крайней мере, Советский Союз, Куба и Китай – это не те страны, на которые надо ориентироваться в реализации своих либерально-социалистических идеалов. Так что мы в этом смысле помогли эволюции взглядов. Вот я встречал, я был много вовлечен в деятельности Международной амнистии и разных других организаций. Я просто видел, что люди вот эволюционировали, когда они узнавали, что происходит в Советском Союзе, там, на Кубе по-настоящему, и что эти режимы не надо противопоставлять Южной Африке, а что они делают очень похожие вещи.
Павел Литвинов.
Наша программа, к сожалению, подходит к концу, и я хочу, Иван, представить вам и нашим слушателям еще одну песню. Конечно, первое, что напрашивается, первое, что возникает в памяти, это знаменитый петербургский романс Александра Галича, который, хотя напрямую в момент написания и не связан был с Павлом Литвиновым и другими героями Красной площади, как вы выразились, и тем не менее навсегда остался как бы песни о их подвиге. Потом мы как-нибудь расскажем о том, почему это получилось, почему вот песня как бы задним числом стала песней о героях. А я хочу привлечь ваше внимание к другой песне, к песне Юлия Кима, которая называется «Бред пьяного Ильича». У нее несколько названий. По-моему, на разных концертах сам Юлий Чирсанович представлял ее по-разному. И песня пьяного Брежнева, и бред пьяного Ильича. Суть от этого не меняется. У этой песни такая же немножечко загадочная история, как у песни Галича. В этой песне Юлий Ким как бы сводит счеты с Леонидом Ильичем Брежневым, который вызывал, судя по всему, у него абсолютный гнев и неприятие, что, в общем-то, понятно. И он приводит там фразу от имени Брежнева, что «эх, раз еще раз, сядут у меня и Пашка Наташка, и Лариса Богораз». Так вот, эта фраза «Пашка Наташка», Павел Литвинов, Наталья Горбаневская, была написана до того, как герои Красной площади были арестованы. Напророчил грустно потом, в одном из интервью сказал про эту песню сам Юлий Ким. Вот именно ее я и предлагаю вам послушать.
Я сам себе Ильич, не путайте с тем самым, с тем вышел паралич. Он у меня сейчас замом, и вечером, и днем всегда он наготове любой вынаю том. И подпираю брови мои, брови жаждут крови. Моя сила в них одних, как любови от свекрови. Ждите милостей от них. Могу шумел камыш, могу предаться блуду, могу, что захотишь, вещать с трибуны люду. От жаль, апрель не тот, от мне б с броневика-то, без слов за пулемет. И та-та-та-та-та-та-та. Ложись, ребята, мои брови жаждут крови. Подпевай, не прикословь, распевайте на здоровье, пока я не хмурю бровь. Доставай бандуру, Юра, конфискуй у Галича. Где ты там, цензура, дура? Ну-ка, спой, как давеча. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. И еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз. Негде яблоку упасть среди родного блядства. Эх, советская власть, равенство и братство. Эх, советская власть.
Это была песня Юлия Кима, в которой совершенно неожиданно для всех было скрыто пророчество о судьбе Натальи Горбаневской, Ларисы Богораз и героя нашей программы Павла Литвинова.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который был сегодня посвящен Павлу Михайловичу Литвинову. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.